Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Экологическая катастрофа в Венгрии. Эксперты опасаются, что ядовитые отходы уже попали в Дунай. 4 года после убийства Анны Политковской преступники до сих пор не найдены. Работа нового следственного комитета началась с увольнения сотрудников, заподозренных в связях с преступностью. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Ядовитые отходы производства глиноземного завода в венгерском городе Айка достигли вод Дуная 4 октября. При невыясненных пока обстоятельствах прорвало резервуар с красным шламом, побочным продуктом получения глинозема, который используется при выплавке алюминия, около 1 000 000 кубометров, содержащего тяжелые металлы и щелочь. Вещества затопили несколько деревень в окрестностях завода. О социальных и политических аспектах этой трагедии мой коллега Андрей Шары беседует с будапештским историком и политологом Золтаном Бира.
Все следят очень внимательно за происходящим, поскольку такая катастрофа в Венгрии никогда не была. Во всяком случае, я не помню такой случай. И может быть, что в Европе это тоже не имеет другого примера. Примерно 1 000 000 кубометров вредного материала отправилось на несколько деревень. Там в ближайшее время, в этих местностях, в этих деревнях, в ближайшие месяцы, может быть, что годы, жить, скорее всего, будет невозможно.
Как себя проявляют венгерские власти? Недавно были выборы в вашей стране, новый премьер-министр.
Если хотим быть справедливыми, любое правительство, и когда сталкивается с такими проблемами, такими неожиданностями, тогда, наверное, трудом решает даже важные вопросы. До такой степени все это было неожиданно, неизвестно, как можно бороться, противостоять к всему этому, что это не время еще критики. Другое дело, что если начинают искать виновников и начинают дать некую политическую окраску к этому, некорректно и предметно рассуждать о виновности, это уже другое дело. Но сейчас эти дни, по-моему, самое важное то, что как можно быстрее помочь людям, которые оказались в этой беде.
Есть какие-то более-менее уже определенные версии несчастья?
В основном 2 версии. Один, что до катастрофы достаточно много дождей было там, и может быть, что это чересчур много воды, которая там появилась, разрушила эти дамбы. Есть другая версия, и, скорее всего, правительство и правительственные люди склонны к этому, что слишком много материалов держали между этими дамбами. Какая-то человеческая вина есть, не следили за состоянием этих дамб. Где-то 2 недели тому назад, до катастрофы, соответствующие инстанции очередную проверку там провели, дали согласие, что это сооружение работало и дальше. То есть в этом отношении чисто бюрократически все как будто бы в порядке. Но в самом деле они провели ли тщательно или только формально, это мне неизвестно.
Это местность в 160-150 километрах к западу от Будапешта, это западная Венгрия. Что это вообще за края?
Это один из более-менее развитая часть Венгрии. Ближайшие города, такие как Székesfehérvár и Ajka, там традиционно еще во время социализма были крупные сооружения, крупные фабрики, заводы, которые сделали алюминий. И все то, что происходит, это в какой-то степени связано с этим производством. Сейчас это уже частное, то есть это 90-е годы приватизировали уже в частных руках.
Это был будапештский историк и политолог Золтан Бира. От ожогов, вызванных соприкосновением красного шлама с кожей, погибли по меньшей мере 4 человека, пострадали около 120. Об экологическом бедствии говорит руководитель токсической программы экологической организации «Greenpeace Россия» Алексей Киселев.
Для Венгрии, я думаю, это действительно экологическая катастрофа, последствия которой будем ощущать достаточно долго. Потому что, как показала практика, эвакуация проведена была быстро, а вот смогут ли венгерские власти справиться с последствиями, я пока не сильно уверен.
Ну вот известно, что попали уже в Дунай эти ядовитые вещества.
Дунай – это 2-я по величине река Европы после Волги. То есть достаточно полноводно, достаточно быстро. По моим данным, водородный показатель, то есть pH, да, который держался последние два дня на отметке 13, а в районе Дуная уже снижается до 10. То есть воздействие снижается. То есть я думаю, что разбавление будет достаточно быстро, хотя и не сторонник очистки путем разбавления.
Чего следует опасаться, собственно говоря, людям, которые живут в районе этой катастрофы?
Ну, у меня просто есть коллеги, которые, допустим, наблюдали за похожими накопителями в Австралии. Они говорят, что нужно смотреть за тремя вещами. Во-первых, эти красные шламы, они содержат достаточно большое количество фтора. Да, это превышение фтора в организме, это весьма к нехорошим последствиям, в том числе для зубов может привести. Во-вторых, необходимо тщательно вести контроль сейчас за содержанием тяжелых металлов различного рода, потому что в зависимости от качества сырья, композиция тяжелых металлов, которые токсичны, и часть из них, которые канцерогены, да, могут, естественно, меняться. И в-третьих, например, доказано, что в Австралии пытались использовать красный шлам для строительства таких, знаете, брикетов, чтобы строить социальные какие-то дома. Выяснилось, что они содержат в себе достаточно большое количество радиоактивных элементов, и поэтому, собственно говоря, вот они ни для чего не пригодны, кроме как для хранения в таких шламонакопителях. Поэтому мониторинг радиационный, кстати говоря, тоже очень необходимо вести.
Производство и получение вот этого глинозема и вообще алюминиевое производство – это очень опасно с точки зрения экологии.
Это действительно оказывает достаточно серьезное воздействие на окружающую среду. Именно поэтому, кстати говоря, как бы смешно это сейчас не звучало, когда мы обсуждаем эту катастрофу, сбор алюминиевых банок крайне важен. Да, потому что с таким трудом и с такими угрозами, да, и последствия мы получаем этот материал, чтобы вот от него так вот просто выбрасывать, собственно говоря, теперь все увидели последствия.
Для России актуальна эта проблема?
Да, безусловно. Вообще для России проблема шламонакопителей, не только вот красного шлама, да, в принципе. Для России проблема шламонакопителей актуальнее в разы. Ну, для начала, да, у нас порядка 80 миллиардов тонн сейчас разного рода опасных отходов в шламонакопителях находится. Состояние шламонакопителей, как правило, у нас 30-40-летние гидротехнические сооружения. На ряд этих сооружений вообще исходная документация отсутствует. Вот, и поэтому, что в половоде происходит с этими накопителями, да, остается только догадываться. Поэтому в России похожие аварии могут случаться тоже с завидной регулярностью. Кстати, я могу напомнить, да, что у нас был прорыв дамбы Сяйского ЦБК, да, где-то 10 лет назад, может быть, чуть позже. Да, у нас была прорыв дамбы на Архангельском комбинате. Вот, у нас тоже периодически рвутся дамбы, поэтому, может быть, не с такими последствиями, не под камерой журналистов это происходит, поэтому не все об этом знают.
А какова вообще судьба потом этого шлама? Вот эти шламонакопителях, это вся вредная, химически активная субстанция содержится. А что потом с ней происходит?
Ну, смотрите, да, как мы видим сегодня по репортажам, да, сегодня начали использовать гипс для того, чтобы активность щелочную снизить, того, что провелось. Соответственно, по логике вещей, да, после заполнения этого шламонакопителя, компания-владелец шламонакопителя должна будет приступить к его рекультивации. То есть укрепить дамбу, придумать, как нейтрализовать накопленные отходы, сделать, соответственно, крышу, да, закрыть этот накопитель, принять меры для того, чтобы туда никто не проникал и так далее. Ну, то есть нормальная практика рекультивации хранилищ промышленных отходов. И через там какое-то время, условно, там 40-50-70 лет, возможно, его активность резко снизится, и с ним можно как-то будет поступить дальше. Но пока этого не произошло, он будет так храниться.
Экологическую катастрофу в Венгрии комментировал руководитель токсической программы экологической организации Greenpeace России Алексей Киселев. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год в Москве. Сегодня проходит митинг памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 4 года назад. Московский городской суд признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года, отклонив иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривал генплан. Европейский союз опасается, что токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе в Венгрии, могут загрязнить и другие страны. Национальное собрание Белоруссии сегодня рассматривает заявление о белорусско-российских отношениях в связи с критикой белорусского президента Александра Лукашенко в российских средствах массовой информации. Национальная гвардия Таджикистана подтвердила сообщение о гибели 7 человек в результате крушения вертолета в Ражском районе республики 6 октября. В России успешно проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». В Иркутской области работники образования, здравоохранения и культуры вышли на акции протеста под лозунгом «За достойный труд». В Греции сегодня забастовка работников бюджетной сферы, закрыты государственные учреждения, школы, университеты, коммунальные службы, больницы работают только в режиме оказания экстренной помощи. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам, это «Российский час» с Мариной Тимашевой. В 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Ровно 4 года назад, 7 октября 2006 года, в подъезде собственного дома была убита обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Заказчики, исполнители убийства до сих пор не найдены. Репортаж Лейлы Гниатуллиной.
Накануне Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что располагает сведениями о возможных соучастниках убийства Анны Политковской, скрывающихся за пределами страны. В сообщении, размещенном на сайте организации, говорится о том, что установлены и другие лица, которые могут быть причастны к совершению убийства, и в отношении них проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В ведомстве напомнили, что предполагаемый убийца Рустам Махмудов объявлен в международный розыск. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов поддержал планы Следственного комитета России продлить срок расследования уголовного дела о убийстве обозревателя газеты Анны Политковской до февраля 2011 года, но отметил, что организаторы убийства до сих пор на свободе.
Я, безусловно, рад, что следствие продолжается. Мы знаем о том, что нашли мастера-оружейника. С помощью сложных оперативных мероприятий и ряда экспертиз установили, что место, где делался ствол и глушитель к нему, и нашли этот завод на окраине Москвы. Однако мне кажется, что приближение к заказчику преступления по-прежнему пока покрыто абсолютным туманом. Я, безусловно, не думаю, что интеллектуальными штурмами тогдашний президент и тогдашний премьер Чечни думали о том, как убить Политковскую. Я далек абсолютно от этой мысли. Однако я уверен, что такие могущественные в Чечне и в России люди, на самом деле, если бы очень захотели, уже бы давно могли приоткрыть занавес тайны над фигурой заказчика этого преступления. Но этого по какой-то причине не происходит. Мы будем, мне кажется, все время находить все новые и новые детали, новые волоски, отдавать их на генетическую экспертизу, что необходимо, конечно. Но в раскрытии дела Политковской, поскольку это крупнейшее политическое убийство в истории новейшей России, должна быть проявлена очевидная политическая воля.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина обратила внимание на то, что почему-то именно в России сохраняется тенденция. Убийства журналистов не раскрываются.
Расследование идет слишком медленно. В конце концов, с убийства Анны Степановны Политковской прошло 4 года. Уже 4 года виновные на свободе. И эта ситуация совершенно неприемлема. Совместные с Интерполом поиски предполагаемого убийцы, то есть того, кто, собственно, нажал на курок, Рустама Махмудова, в Европе, они начались только вот совсем недавно. Понятно, что за это время предполагаемый убийца вполне мог переместиться куда-то еще, и эти поиски, конечно, надо было начинать гораздо раньше. В этот день мне бы хотелось просто вспомнить Анну Степановну, какой она была и что она сделала для всех нас, для России, для журналистики.
Сегодня исполняется 4 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Преступление до сих пор не раскрыто. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
И сегодня в 16 часов 3 минуты по московскому времени, ровно в ту минуту, когда 4 года назад была застрелена Анна Политковская, с минуты молчания на чистых прудах в Москве начался митинг памяти журналистки «Новой газеты». На митинге побывал мой коллега Максим Ярошевский.
У памятника Грибоедову организаторы митинга раздавали портреты Анны Политковской. Многие люди приходили с цветами. С минуты молчания началась акция памяти. Затем первым выступил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. С ним мне удалось поговорить за 15 минут до начала митинга.
Абсолютно ничего о том, как идет наше расследование, я говорить не буду. И все меня абсолютно правильно поймут. То, что касается действий Следственного комитета, я рад, что эта бригада Запада работают. Я рад, что господин Бастрыкин там встречался с представителями Нью-Йоркского комитета защиты журналистов и дает какую-то информацию. Это хорошо. Плохо другое. Мы не должны дать себя заболтать и заговорить, потому что и так за 4 года убийца по найму не задержан, а заказчик не назван. И вот это является двумя, на мой взгляд, на сегодняшний день все-таки основными вещами.
К началу акции памяти Анны Политковской свободного места у памятника Грибоедову уже не было. Многие прохожие останавливались у железных заграждений. Их выставили дежурившие на чистых прудах милиционеры. Говорит руководитель фонда защиты гласности Алексей Симонов.
В каждом отдельном случае есть человек, или есть газета, или есть телевизионный канал, который кого-то не устраивает. И одним из наиболее употребительных способов цензуры является убийство журналиста. К сожалению, это самый дешевый и достаточно безнаказанный способ приведения в порядок информационного пространства. Просто каждый раз волосы на голове дыбом встают. Случаи одни с другим идут очень похожие. Я вполне убежден, что профессионалы, которые занимаются расследованием, делают многое от них зависящее. Просто спросить с них некому. Кроме нас спросить некому.
Многие пришедшие на митинг памяти люди говорили, что маловероятно, что заказчик и исполнитель этого убийства будут найдены. Такого же мнения придерживается молодой политик Илья Яшин.
Власти в нашей стране, к сожалению, никогда не были заинтересованы в объективном расследовании убийства журналистов. И государство как не было, так и не является гарантом свободы работы журналистов в нашей стране. И дело Политковской яркое тому подтверждение. Никакого сдвига за 4 года в расследовании ее убийства не произошло. И власти и общество начинают постепенно забывать о том, что произошло. Хотя в любой нормальной стране, конечно, это шокирующее абсолютно событие. В подъезде своего дома нагло средь бела дня расстреляна очень известная журналистка. Поэтому я думаю, что пока Путин у власти, мы не будем знать фамилию ни исполнителей, ни заказчиков убийства Политковской.
Председатель правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев вспомнил, как он работал с Анной Политковской.
Мне повезло, что я сотрудничал с лучшей правозащитной журналисткой России в течение 10 лет. Журналисты такого уровня, как была Анна Политковская, там, где в тех странах, где есть свобода СМИ, не консолидирует общество и добиваются огромных результатов. Вот, например, я думаю, что такого класса журналисты могут снимать президента, как было в Соединенных Штатах, как хорошо известно. Она подняла планку как для журналистов, так и для правозащитников.
Добавляет сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Власть ненавидит свободную прессу. Я не верю, что они найдут. Я думаю, что они не считают, что убийство врага – это преступление. А Политковскую они считали врагом.
Митинг памяти продлился около часа. Многие его участники сразу после завершения акции направились на Лесную улицу, к подъезду дома, где 4 года назад в 16 часов 3 минуты была застрелена обозреватель «Новой газеты» журналистка-правозащитница Анна Политковская. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:24. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас к международным новостям о развитии важного судебного процесса в Соединенных Штатах рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Судья в Манхэттене запретил государственным обвинителям вызывать в суд для свидетельских показаний танзанийца Хусейна Абебе, предположительно продавшего взрывчатку своему соотечественнику Ахмеду Халфану Гайлани, который обвиняется в организации взрывов у посольства США в столицах Кении и Танзании в 1998 году. Защитники обвиняемого утверждают, что следствие узнало о предполагаемом свидетеле только после того, как Гайлани были применены жесткие методы допроса на секретной базе ЦРУ в период между 2004 и 2006 годами. Защита считает, что эти методы тождественны пыткам. Федеральный судья Льюис Каплан в среду постановил, что государственное обвинение не смогло доказать необходимость снятия показаний Сабебе, сведения о котором Гайлани дал под давлением дознавателей из ЦРУ. По просьбе обвинения суд отложен до следующего вторника. Это крайний срок подачи апелляции на решение судьи. Среди пунктов обвинения, предъявленного американской юстиции 36-летнему Ахмеду Гайлани, преступный сговор с радикальными исламистами, убийство, попытка применения оружия массового поражения. Сам Гайлани не признает себя виновным, хотя не скрывает, что до своего ареста в Пакистане в 2004 году он служил охранником и поваром Усамы бен Ладена. Инкриминируемые Гайлани взрывы заминированных грузовиков унесли жизни 224 человек, в том числе десятков американских граждан. Если Гайлани будет признан виновным, его ждет пожизненное заключение. Ахмед Гайлани Калифорнии, первый подозреваемый в терроризме узник тюрьмы в Гуантанамо, дело которого рассматривается в гражданском суде. До сих пор все подобные дела рассматривались особыми военными комиссиями. Политики и эксперты внимательно следят за ходом суда над Гаилани, считая этот процесс пилотным проектом в решении судьбы 174 подозреваемых в терроризме, которые пока остаются в Гуантанамо. Администрация Барака Обамы взяла на вооружение комбинированный подход, согласно которому дела подозреваемых в терроризме будут рассматриваться не только особыми военными комиссиями, но и гражданскими уголовными судами на территории США. Большинство республиканцев заявляют, что все подозреваемые в терроризме должны быть судимы военными комиссиями в Гуантанамо. Они считают, что перевод этих людей на материковую часть Соединенных Штатов усилит вероятность новых терактов. Чем может обернуться решение судьи не привлекать потенциально важного свидетеля к процессу над Ахмедом Гайлани? С таким вопросом я обратился к Роберту Чесни, профессору права Университета штата Техас. Это решение, безусловно, крайне важно для исхода дела самого Гайлани. Неучастие главного свидетеля, каковым является Абебе, может обусловить недоказуемость вины Гайлани и вынесение ему оправдательного приговора, хотя обвинение в эти дни может еще попытаться оспорить постановление судьи. Вместе с тем, это решение не добавляет ясности в судьбе других лиц, содержащихся в Гуантанамо, дела, части которых теперь будут рассматриваться гражданскими судами. Не исключено, что и в ходе последующих процессов станет вопрос о том, может ли государственное обвинение требовать заслушивать свидетеля, личность которого установлена предположительно в ходе допроса с применением силовых методов. Такая модель может быть использована в этих процессах, хотя не факт, что она обязательно сыграет решающее значение в их исходе. Какова политическая подоплека передачи дел части подозреваемых в терроризме в гражданские суды? Эта трансформация имеет огромное политическое значение. В американской политике сделаны большие ставки на то, как в общественном сознании воспринимаются действия высокопоставленных должностных лиц по решению проблем, связанных с терроризмом и с наказанием террористов. Эти действия являются сильным средством мотивации избирателей, дающим им аргументы за или против кандидатов в выборные органы власти менее чем за месяц до промежуточных выборов. Не сомневаюсь, что многие политические оппоненты президента Обамы будут использовать решение судьи по делу Гайлани как аргумент против слушания дел подозреваемых в терроризме в гражданских уголовных судах. Но я не думаю, что это будет правильный и честный аргумент, потому что разочарование, сопровождающее отдельно взятое дело, не обязательно может стать атрибутом всех остальных дел. Кстати, такая же осечка может возникнуть и при рассмотрении дела особой военной комиссии. Но как бы ни развивалось в дальнейшем рассмотрение судами дел о терроризме, со стороны как республиканцев, так и демократов, всегда будет достаточно людей, готовых использовать просчеты и достижения этого процесса в своих политических целях. Министр юстиции США Эрик Холдер в среду заявил, что его ведомство намерено точно решить, как действовать дальше в связи с решением судьи в Нью-Йорке не привлекать важного свидетеля к делу Гайлани. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода сейчас информационная программа «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Московское время 17:30, и я представлю вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Шведская академия объявила о том, что премия присуждена Льосе за, цитата, «подробное описание структур власти и яркие картины сопротивления, бунта и поражения личности». В Москве сегодня состоялся митинг памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 4 года назад. Память журналистки почтил в среду Европейский парламент. Московский городской суд сегодня признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Таким образом, суд отклонил иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривал генплан. Митрохин намерен обжаловать решение суда. Европейский союз опасается, что токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе в Венгрии, могут загрязнить и другие страны. Сообщается, что отходы попали в один из притоков Дуная. Национальное собрание Беларуси рассматривает заявление о белорусско-российских отношениях в связи с критикой белорусского президента Александра Лукашенко в российских средствах массовой информации. Национальная гвардия Таджикистана подтвердила сообщение о гибели 7 человек в результате крушения вертолета в Ражском районе республики 6 октября. В России успешно проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». В Иркутской области работники образования, здравоохранения и культуры вышли на акции протеста под лозунгом «За достойный труд». В Греции проходит забастовка работников бюджетной сферы, закрытые государственные учреждения, школы, университеты, коммунальные службы. Больницы работают только в режиме оказания экстренной помощи. В Кабуле сегодня открылся Верховный Совет мира, созданный для ведения мирных переговоров с умеренным крылом талибов. Открывая заседание, президент Хамид Карзай выразил надежду на достижение национального примирения и стабильности в стране. Соединенные Штаты принесли извинения Пакистану в связи с недавним воздушным ударом в районе границы с Афганистаном, в результате чего погибли по меньшей мере 2 пакистанских солдата. В действиях властей США по ликвидации последствий экологической катастрофы в Мексиканском заливе были недочеты, говорится в предварительных выводах, назначенной президентом Бараком Обамой Национальной комиссии по расследованию аварии на буровой платформе компании BP. Супруга президента США Мишель Обама заняла первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. В прошлом году она была на 40-м месте в аналогичном рейтинге издания. Продолжаем программу «Время свободы». Вновь к российским новостям. Следственный комитет, который был создан по личной инициативе президента России Дмитрия Медведева, начал работу с чистки кадров. Исполняющий обязанности главы этой новой сейчас в России структуры Александр Бастрыкин в первую же неделю уволил несколько подчиненных, которые были заподозрены в связях с организованной преступностью. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Москве Павел Куравский.
Исполняющий обязанности председателя Следственного комитета России Александр Бастрыкин 5 октября уволил руководителя управления СКП по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева и его заместителя Константина Лысенко, курировавшего расследование особо важных дел. Оба следователя считались ведущими сотрудниками Следственного комитета при прокуратуре, но в результате ведомственных проверок выяснилось, что они злоупотребляли служебным положением и могли быть связаны с криминальными авторитетами. Как отмечают эксперты, уже ужесточение кадровой политики в новой структуре было условием президента Медведева. Только зачистив ряды, Бастрыкин может избавиться от приставки ИО, а возможно возглавить Объединенный Следственный комитет. С этим согласен вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Думаю, что он хочет очень остаться достаточно длительное время по главе вновь образованного Следственного комитета России. Но для этого ему надо действовать согласно решениям главы государства. Это повышение требовательности к чиновникам, к силовикам в данной ситуации. Надо провести чистку, надо уволить одиозных сотрудников, которые себя скомпрометировали. Надо осуществить какие-то, может быть, даже показательные акции. Вот в данном случае на примере Хабаровска это очень хорошо видно. А что взамен? А что вместо них? Ну вот ладно, там уволили, показали, приструнили, пригрозили оставшимся. И что дальше? Как будет работать весь этот механизм? Будет ли он работать на универсалистских принципах, эффективных, так, чтобы в работу следователя не вмешивались ни политические соображения, ни экономические соображения, вот, чтобы он руководствовался исключительно законом, чтобы он находился под гражданским контролем. Пока здесь больше вопросов, чем ответов. Ну и, конечно, есть тема Объединенного Следственного комитета. Понятно, что, наверное, Бастрыкину хотелось бы возглавить Объединенный Следственный комитет, в который были бы включены следственные органы из различных силовых структур.
Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин по поводу увольнения следователей Фатеева и Лысенко высказался кратко. Оба лишились своих должностей за нарушение присяги прокурора, следователя и совершение поступков, порочащих честь прокурорского работника. Между тем, в 2008 году Геннадий Фатеев был утвержден президентом Медведевым членом коллегии, созданного за год до этого Следственного комитета. А еще через год указом президента Фатееву было присвоено звание «Заслуженный юрист России». Проверки Хабаровского краевого следственного комитета начались 2 года назад после запросов в Генпрокуратуру от депутата Госдумы Бориса Резника. По его данным, некоторые хабаровские следователи разваливали уголовные дела, вымогали средства с бизнесменов, работали в тесном контакте с дальневосточным криминалитетом. В своих обращениях в Генеральную прокуратуру депутат Резник также утверждал, что Фатеев воспользовался подложными документами и якобы за счет средств комитета купил в Хабаровске квартиру своему сыну. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности Геннадий Гудков уверен, что и чистка, и жесткость при увольнении недобросовестных сотрудников СКП вполне допустимы. Но, по словам Гудкова, у всех этих мер должны быть максимально объективные причины.
Дело не в жесткости, а дело в том, что сегодня формируется единый следственный комитет, и должен там быть контроль парламентский, должны быть распределены до разумного, до оптимального сочетания механизмы надзора прокурорского, независимости следствия. Нужно сделать это все, чтобы не субъективный фактор определял, а более объективный фактор определял те или иные кадровые назначения, те или иные результаты деятельности. Вот то, что у нас формируется единый следственный комитет, ну, сейчас уже, видимо, альтернативы этому нет, но при всем этом эта штука не должна быть бесконтрольной. Чистка, она должна, безусловно, быть. Но вот мне хотелось бы понимать принципы этой чистки. Если эта чистка идет за плохую работу и критерии там соответствующие, это одна ситуация. А если это просто идет чистка в связи с тем, что там кто-то кому-то не пришел с характером, то это не то, что нам нужно.
Как напоминает издание «Коммерсант», в ноябре прошлого года, выступая в Совете Федерации, Александр Бастрыкин сообщил, что у него в личных планах снять по итогам года 12 начальников территориальных управлений СКП, которые плохо работают. Но тогда своих постов лишились только двое – руководители управления по Тульской и Новгородской областям. Впрочем, уже тогда наблюдатели стали обсуждать перспективы еще двух подчиненных Бастрыкина – тогдашнего главы Московского управления Анатолия Багмета и руководителя управления СКП по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева. Сегодня эксперты опасаются, что при создании нового ведомства возможная чистка будет не столько эффективной, сколько эффектной. При должной громкости увольнений она позволит Александру Бастрыкину в будущем возглавить Объединенный следственный комитет. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 17 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас мы возвращаемся к одной из тем, о которой мы не раз рассказывали в последние недели и дни. Сегодня Московский городской суд принял решение по иску лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина и москвича Алексея Подчуфарова. Митрохин и Подчуфаров требовали от суда признать незаконным принятый Московской городской думой генеральный план развития Москвы до 2025 года. Многие противники генерального плана рассчитывали на другой исход этого дела после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Однако, как мы видим, их ожидания не оправдались. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Марк Крутов.
Генеральный план развития Москвы до 2025 года был принят Московской городской думой в окончательном чтении 5 мая этого года, а затем утвержден мэром Юрием Лужковым. Этому предшествовали общественные слушания, которые, по мнению противников генплана, прошли с многочисленными нарушениями. Основные претензии москвичей, выступающих против генплана, просты. Первое. В нем отдается приоритет строительству офисов, а не жилья и дорог. Документ также не решает природоохранных и культурных проблем города, может повлечь перестройку исторической части Москвы и разрушение памятников культуры. В историческом центре старые здания будут не сносить, а реконструировать. Однако многие примеры говорят о том, что реконструкция эта выливается в полную перестройку с потерей исторического облика памятников. Сторонники генерального плана возражают. Он предусматривает строительство 4-го транспортного кольца и развитие инфраструктуры общественного транспорта. Противники говорят, прогнозы роста транспортной нагрузки, заложенные в генплан, занижены в 1.5-2 раза, а это означает, что запланированное дорожное строительство не решит проблем с московскими пробками. Для противников генплана иск в Мосгорсуд был одной из последних надежд на его пересмотр. Многие надеялись, что на решение суда окажет какое-то влияние и отставка московского мэра Юрия Лужкова, всецело поддерживавшего и продвигавшего документ. Однако сегодня судьи не нашли юридических оснований отменить генплан. Вот как прокомментировал в интервью «Радио Свобода» решение суда Сергей Митрохин.
Ну, мне кажется, что Мосгорсуд проявил предвзятость. Это проявилось в целом ряде нарушений.
моих прав. В частности, не был удовлетворен ряд ходатайств, заявленных мной о приобщении к делу важнейших материалов. В ходе процесса нам удалось доказать, что отсутствовало положительное заключение государственной экспертизы генплана, а также отсутствовало согласование генплана с правительством России. Однако и мэр, и Мосгордума полагают, что эти документы не нужны, что законодательство позволяет избежать появления таких документов, как положительная экспертиза и согласование правительства. И суд встал на сторону Мосгордумы и мэра и принял во внимание их доводы, а наши доводы совершенно очевидны, что закон требует как положительной экспертизы, так и согласования с правительством России. Суд не принял во внимание.
Сказал в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» и один из основных противников генерального плана развития Москвы Сергей Митрохин. Депутат Московской городской думы, член «Единой России» Иван Новицкий, напротив, рад сегодняшнему решению Московского городского суда. В интервью «Радио Свобода» он объяснил, почему.
Генеральный план достаточно подробно прорабатывался. Мы обсуждали его в Московской городской думе. Это серьезная работа, которая необходима для продолжения всех дел, связанных с строительными проектами в городе Москве, потому что у нас идет большое жилищное строительство, много очередников, и, естественно, без генерального плана, без того, чтобы все строительные проекты были обеспечены и дорожно-транспортным строительством, и всеми объектами социальной сферы, детскими садами, поликлиниками, больницами, социальным обслуживанием. Все это заведено в генеральный план. Нужно планирование. Точное строительство у нас в Москве закончено. И если мы будем планировать сначала генплан, потом правила землепольной застройки, нормативы градостроительного проектирования, тогда у нас будет действительно развитие комплексное и с учетом всех необходимых параметров развития города Москвы.
Представители общественного движения «Архнадзор» во время обсуждения генплана не раз говорили, что порочна самая главная его идея. Она заключается в следующем. Город делится на зону реорганизации и зону стабилизации. Последняя ограничена бульварным кольцом, парками и участками вокруг памятников. Никаких существенных ограничений по застройке остальных 80% городской территории нет, и это может привести к непредсказуемым последствиям. Вот что депутат Мосгордумы Иван Новицкий отвечает на эти претензии.
Что касается исторического центра, как раз вся зона исторического центра, практически весь центральный округ закреплены как зоны, необходимые под регулирование градостроительного развития с точки зрения историко-архитектурной планировочной зоны. Поэтому эта тема в генплане проработана. И, кроме того, все законодательство, касающееся историко-культурного наследия и природного комплекса, оно выведено за рамки генплана и правила землепользования застройки, это по федеральному законодательству, поэтому это отдельная тема разработки. Эти претензии совершенно несправедливы с точки зрения именно федерального законодательства, потому что люди не понимают, что генплан подчиняется всем нормам историко-градостроительного и природного проектирования.
Таково мнение депутата Московской городской думы, сторонника генплана Ивана Новицкого. Противники документа, хотя теперь и не очень верят в возможность добиться его отмены даже после отставки Юрия Лужкова, продолжат попытки оспорить генплан в судах вышестоящих инстанций. Говорит инициатор отклоненного сегодня Мосгорсудом иска Сергей Митрохин.
Мы будем, конечно же, обжаловать решение суда. Мы считаем исключительно важным добиться отмены генплана, потому что этот документ просто уничтожает Москву в угоду коммерческим застройщикам. Мы будем бороться с этим до конца.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, чей иск с требованием отменить генеральный план развития Москвы до 2025 года отклонил сегодня Московский городской суд. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Шведская академия объявила о том, что премия присуждена Льосе за подробное описание структур власти, яркие картины сопротивления, бунта и поражения личности. В Москве сегодня состоялся митинг в памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой ровно 4 года назад. Московский городской суд признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Европейский Союз опасается, что токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе в Венгрии, могут загрязнить и другие страны. Национальное собрание Белоруссии рассматривает заявление о белорусско-российских отношениях. Национальная гвардия Таджикистана подтвердила сообщение о гибели 7 человек в результате крушения вертолета в Ражском районе республики 6 октября. В России успешно проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». В Иркутской области работники образования, здравоохранения и культуры вышли на акции протеста под лозунгом «За достойный труд». В Греции проходит забастовка работников бюджетной сферы. Закрыты госучреждения, школы, университеты, коммунальные службы. Больницы работают только в режиме оказания экстренной помощи. В столице Афганистана Кабуле открылся Верховный Совет мира, созданный для ведения мирных переговоров с умеренным крылом талибов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свободы». Итак, меньше трех часов назад стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год стал знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса, крупнейший представитель модернизма в современной литературе. Шведская академия объявила о том, что премия присуждена за подробное описание структур власти и яркие картины сопротивления и бунта. За полвека литературного творчества Льоса написал полтора десятка романов, лучшими из которых считаются «Разговор в соборе», «Война конца света», «Город и собаки», другое название этого романа «Время героя». Льоса – специалист по теории литературы, он автор нескольких книг и сборников эссе о литературном творчестве. Мой коллега Андрей Шары беседует с переводчиком книг Марио Варгаса Льосы на русский язык Александром Богдановским.
Я вообще считаю Льосы живым классиком и одним из крупнейших современных писателей, если не самым крупным. Он входит в первую пятерку писателей 20 века, несомненно. Такое мое мнение. Я переводил два его больших романа и несколько мелких вещей. «Война конца света», вот этот роман, который я 20 лет назад перевел, это замечательный роман. И удивительное сочетание у Льосы всего классического наследия и вполне животрепещущих проблем наших, очень жгучих и актуальных. При этом, очень интересно, он, Варгас Льоса, удивительно владеет формой, что для модернизма и для новейших каких-то тенденций нового, потому что он по занимательности изложения, это авантюрный роман, набитый битком, набитый очень жгучими и очень серьезными проблемами, что никак не отменяет живого сюжета, динамического, вполне приключенческого, можно сказать. Это волшебная комбинация, на мой взгляд. Он очень крупный писатель, действительно, по уникальный, может быть, по масштабам дарований.
У него какой-то особый льосовский испанский язык.
Он очень строг языком. Я бы даже сказал, брезглив. У него практически нет идиом, фразеологизмов, каких-то пословиц, поговорок. Очень строго в этом смысле. Он расхожие всякие сочетания отметает. Это, мы говорили с вами когда-то про Сарамагу. Вот это нечто подобное, но полярное. Сарамага это все переворачивает и глумится над этим. Варгас Льоса просто не употребляет это. Все свое. Никаких вот таких расхожих, затертых языковых единиц у него нет. Меня еще потрясло, что в огромном романе, в «Война конца света», огромный роман, больше 600 страниц, одно многоточие. Это тоже о чем-то говорит. И построено это все, как мне даже трудно это с чем-то сравнить, необыкновенно изысканное и очень тщательно выверенная композиция, которая не превращается в какой-то конструктор, потому что она как бы облечена в живую плоть литературы. Но если вдуматься и разобрать, мы увидим удивительно изысканную композицию, сложную и очень изящно сделанную, как фуга,
Это я все говорю про войну конца света, но я еще переводил «Разговор в соборе», совсем другой, тоже крупный роман, крупный по объему и по проблемам. История молодого человека 20 века и всех его метаний от коммунизма, разочарование в коммунизме и переход как какой-то в никуда, можно сказать, в какую-то на обочину жизни. Он замечательный писатель, ничего нельзя сказать. Я очень горд и рад. Это более чем заслуженная награда.
Переводчик книг Марио Варгаса Льосы на русский язык Александр Богдановский. С ним беседовал мой коллега Андрей Шар. И напомню, что сегодня стало известно, что Марио Варгасу Льосе присуждена Нобелевская премия по литературе за этот год. В Москве 17 часов 51 минута. Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Очередной репортаж в серии о ситуации в Центральной Азии, которую подготовила моя коллега Малика Рахманова. Бытующая в Центральноазиатском регионе политическая культура, для которой характерно чинопочитание и восприятие проявлений культа личности как нормального явления, накладывает свой отпечаток на многие политические процессы в бывших южных советских республиках.
В Таджикистане почти любая информационная программа на государственном телевидении открывается с цитаты из очередного выступления президента, а перед началом новостей на фоне циферблата звучит закадровый голос Эмомали Рахмона.
Дружите, будьте едины, будьте благодарны этому краю, будьте благодарны такому государству, будьте благодарны, что у вас есть вот такая дорогая и любимая родина.
На улицах городов и в государственных учреждениях число вывесок с изречениями президента и плакатов с его изображениями не счесть. От подобных явлений Эмомали Рахмон попытался формально отмежеваться в прошлом году. В целях, цитирую, предотвращения чинопочитания, снять в рабочих кабинетах, в общественных местах, на обочинах автомобильных дорог портреты и ковры, на которых изображены руководители местных органов управления вместе с президентом страны. Однако плакаты с изображениями Рахмона и цитаты из его выступлений не исчезают с улиц городов. На различных мероприятиях Эмомали Рахмона встречают дети с стихотворениями, восхваляющими его как бога, а красную дорожку, по которой идет глава государства, посыпают лепестками роз, говорит таджикский политик Шукерджон Хакимов.
Идеалом нашего президента является президент Казахстана, и он старается подражать ему. Форма выражения культа личности заключается в том, что обязательно во всех учебниках имеется в первых страницах портрет президента, во всех районах, городах и во всех более-менее видных местах он есть. И всякое начало и начинание обязательно должно взять свое начало или исходить от президента.
Одна из причин чинопочитания в странах Центральной Азии – экономическая зависимость людей и, в частности, чиновников от руководящей элиты. Спокойное восприятие культа личности характерно практически для всех центральноазиатских стран. Свои портреты и цитаты любят не только президент Таджикистана. Ислам Каримов, Курбангулы Бермухамедов и Нурсултан Назарбаев ведут ту же политику, считают эксперты. Говорит казахский политолог Дусым Сатпаев.
Во-первых, Таджикистан занимает некую такую уникальную позицию в регионе, потому что это единственное государство в Центральной Азии, которое пережило гражданскую войну. Это оказало серьезное влияние, в том числе и на умонастроение в обществе. Это, естественно, оказывает серьезное влияние на политическую элиту, потому что Эмомали Рахмон, он уверовал, что из самых худших зол, которые может быть, он является самым наименьшим злом. И он считает, что таджики, по сути, при любом раскладе будут поддерживать его власть лишь только потому, что он может гарантировать некий элемент стабильности в Таджикистане. При этом он берет пример со своих, скажем так, соседей. Я думаю, что и Узбекистан, и Казахстан – очень хорошо показали Эмомали Рахмону, как можно выстраивать внутреннюю политику, то есть установив жесткую президентскую власть, при которой мы парламент и судебные ветви власти играют номинальную роль. При этом само население должно играть роль массовки.
Однако нельзя недооценивать исторические причины такого поведения и особенности политической культуры в Центральной Азии, говорит Дусым Сатпаев. После распада СССР в регионе образовался вакуум политических ценностей. По словам эксперта, в течение 90-х годов в бывших советских республиках не существовало четких ценностей. Отсутствует и прочное идейное основание для консолидации власти. Для большинства населения в таких обстоятельствах главный символ и главное содержание власти – это национальный лидер, глава государства. Однако, замечает Дусым Сатпаев, не стоит все страны региона оценивать одинаково. Казахстан, к примеру, имеет хоть и похожий, но отличный от других режим.
С одной стороны, у нас пытались создать как бы рыночную форму ментальности. Теперь пытаются, скажем так, объединить население в рамках некой национальной идеи, которую не разработали. При этом сама элита, она, с одной стороны, космополитична, потому что предпочитает, чтобы дети учились на Западе, при этом деньги зарабатывать в Казахстане, но на самом деле не считает себя патриотами. И с другой стороны, та же самая элита активно сейчас занимается классным патриотизмом. Вот эта мешанина, этот винегрет, он мешает сформировать четкую конкретную политическую культуру поведения. Потому что демократические ценности не прижились, авторитарные ценности в наших странах имеют более крепкие позиции, но при этом на них накладываются разные собственные специфические элементы.
Слепая вера населения в неприкосновенность власти политической элиты – еще одно объяснение традиций центральноазиатского чинопочитания.
Мысль о том, что нет альтернативы ни Исламу Каримову, ни Назарбаеву, ни Эмомали Рахмону, ни Бердымухамедову. Этот тезис, он объединяет нашу страну. Но какая может быть альтернатива, если население, по сути, не видит реальной политической конкуренции? Конечно, скажем так, на определенной культурной традиции, да, чинопочитание на Востоке, это было нормальным явлением. Но, с другой стороны, не нужно и вычеркивать те 70 лет советской жизни, при котором власть была истинной в последней инстанции, при котором человек зависел полностью от власти. Что касается молодежи, которые, скажем так, не помнят Советский Союз, то это ли эти люди, они, по сути, попали в ту самую среду идеологического вакуума, при котором их убедили в том, что самым главным элементом жизни является именно доступ к ресурсам. А доступ к ресурсам имеет только чиновник.
Даже научные исследования подтверждают, и на уровне дипломатических отношений политиков из стран Центральной Азии элементы восточной политической культуры проявляются. За радушием и медоточивыми речами часто кроются материальные и стратегические интересы. Деловая беседа, следующая за восточным церемониалом, может происходить гораздо менее гладко. В Центральной Азии принято избегать конкретики, не отвечать однозначно «да» или «нет». Вместо этого чаще говорят «иншалла», то есть «дай бог», или «машалла», «не дай бог». По мнению Дусыма Сатпаева, подобное поведение проявляется не только у восточных политиков. Страны Запада также переняли кое-какие элементы восточной политической культуры. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Серия репортажей Малики Рахмановой продолжится завтра, а темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – последствия лесных пожаров, летних лесных пожаров в России. Даже по официальным данным, вот в пик этой аномальной жары в России умерло на четверть больше людей, чем за тот же период прошлого года. Мы подробно проанализируем ситуацию сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Будущие журналистки поздравили Путина со всей наготой.
Комментарии экспертов.
Лауреат Нобелевской премии Константин Новоселов о том, почему он не поедет в Сколково.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. 4 года без Анны Политковской.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».